Садитесь, пожалуйста. Благоволение Божье здесь. Кто-то говорит, сладкое Божье присутствие, но на самом деле можно по-другому сказать. Божье благоволение здесь. Аллилуйя. Когда мы ходим и исполняем Его волю, то благоволение Божие приходит на нашу жизнь. Иисус, Он был послушен, Он был послушен до конца. И Отец сказал, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение. Почему? Потому что благоволило сердце Отца к Сыну из-за Его хождения, из-за Его послушания. Аллилуйя. Он исполнит всю Мою волю. Вот Он идет, как в книжном свитке написано о Нем, исполнить волю Твою, Боже мой. Он исполнит все мои желания, так сказано о Господе Иисусе. И это самая наивысшая форма отношений, когда ты посвящен для того, чтобы прославить, и для того, чтобы из любви. Очень важно понять, из любви, не из-за страха и не из-за каких-то других мотивов. Единственное, что мотивирует сердце, это любовь. И в этом есть благоволение, когда есть любовь, которая движет нас. Отец, Он любит Сына, и Сын любит Отца. Иисус говорит, я потому отдаю свою жизнь. Никто у меня ее не забирает. Имею власть ее отдать, имею власть ее принять. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца. И Иисус, Он хочет, чтобы весь мир увидел Его любовь к Отцу. Он эту любовь явил, Он ее продемонстрировал своим хождением. И то же самое в нашей жизни. Мы все имеем внутри себя любовь Божью. Но Иисус говорит, что я не только имею, я пребываю в любви Отца. И хожу в любви Отца. И являю любовь Отца, демонстрирую любовь Отца. Поступаю, исходя из любви к Отцу. И делаю все то, что Отец, Он запланировал, все, что Отец определил для меня. Поэтому благоволение на Нем. И когда мы исполняем волю Божию, когда мы ходим по своим путям, то Бог любит нас, но Он не распростирает над нами свое благоволение. Он негодует, и Он, Библия говорит, что Он негодовал на них, на израильский народ. Сколько там? Целых, весь этот путь, который они шли. Потому что они раздражали Его, они не вызывали благоволения Его сердца к себе, своим послушанием. А своим непослушанием они прогневляли Его. Так говорит Слово Божие. Библия говорит о Господе Иисусе Христе. Смотрите, не раздражайте Иисуса Христа. Разве вы сильнее Его? И мы можем раздражать Иисуса, а можем наоборот. Благоволение. И благоволение, оно, когда мы исполняем волю Божью, оно очень ощутимо, очень осязаемо. И Бог приходит. Аминь. Я помню еще, когда я общался с доктором Дюфрейном, он говорил, что, ну, конечно, есть люди, которые ходят пред Богом, а есть люди, которые ходят с Богом. И те люди, которые ходят с Богом, везде, куда они приходят, и присутствие Божие приходит вместе с ними. Они приносят его. Есть люди, которые приносят свое присутствие, самих себя. Есть люди, которые приносят Бога, которым живут и которому служат. Вот Иисус, Он принес Израилю Бога. Он пришел для того, чтобы принести. Он сказал, для того и пришел Иисус Христос, чтобы явить Отца Израиля. Бога никто никогда не видел, не знал. Иисус пришел, чтобы явить. Не рассказать, не объяснить, не информировать, а показать, явить Отца Для этого нужно знать Его и ходить пред Ним, и быть в послушании Ему, чтобы явить и открыть Отца Израиля. Для этого пришел Господь Иисус Христос. Ведь Он же пришел к Израилю, Он же не был послан к погибшим овцам, так сказать, языческих народов. Он был послан к погибшим овцам израильского народа. Он не был послан к процветающему Израилю. Он был послан к погибающему Израилю. К Израилю, который все разрушил и ничего не исполнил. И был как трость надломленная. И был как дымящий этот лен. И Иисус не пришел его еще раз сломать. Он не пришел это все угасить, Он пришел это все укрепить. Именно так Израиль на то время выглядел очень ослабленным, очень, так сказать, под сломанным. И ничего, никакой силы, никакого величия, никакой красоты, никакого могущества. Ничего. Израиль погибал. Он был как маслина, которая огнем была, так сказать, ну, как дерево, которое вырвали из огня, как опаленный, разного рода огнем. И да, это суды Божьи на основании закона пришли на них. В принципе, об этом и говорил Моисей. Израиль убедился в своей несостоятельности. Но для того, чтобы убедиться в своей несостоятельности, для этого потребовалось достаточно много времени. И то же самое, когда мы веруем в Бога, уверовали в Бога, приняли Иисуса, у нас десятилетия пройдут. Это возьмет время, чтобы убедиться в своей несостоятельности плоти. Вся наша беда – это мы о своей плоти думаем намного лучше, чем она на самом деле есть. И то же самое происходит и с нашим доверием, и с нашим отношением к другим людям. Мы иногда о людях думаем намного лучше, чем они на самом деле есть, об их плоти. Нам нужно думать позитивно о людях. Но думать позитивно о людях, это не значит, что нужно думать о том, что они такие хорошие, все такие просто прекрасные, все такие замечательные. Нет. Если мы хотим позитивно думать о людях, мы должны знать, что люди все злые. Включая тебя в первую очередь. Это позитивное мышление. Это божественное мышление. А когда ты думаешь, что люди все хорошие и добрые, это обольщение, это неправильное понимание, неправильный взгляд. Да. Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И лукаво сердце человеческое, это позитивное мышление, понимать, что наше сердце лукаво. И позитивно понимать, что мы не способны, и мы не угодны, мы не умеем, мы несостоятельны, плоть наша. И Дух Божий, Он будет достигать в нашей жизни этого понимания. Если мы это понимание не получим в откровении, то тогда на жизни будем на своей собственной учиться и убеждаться в своей несостоятельности. Потому что умный учится на чем? Я хочу с вами поделиться то, о чем со мной я на собрании не смог, то, о чем со мной Господь говорил в воскресенье утром. И я хочу оставить это мышление, потому что оно и для меня лично, и для церкви, и для каждого. Я думаю, это благословит нас. Начнем с того, что сказано в книге Откровения. О нашей плотской несостоятельности. Тем быстрее мы убедимся в том, что наша плоть бесполезна. Но уж куда дальше, уже сам Иисус об этом говорил, заявлял не один раз о нашей несостоятельности. Плоть не пользует немало. Но это может быть Богу понятно, это позитивное мышление. Считать, что наша плоть никуда не годится. Что она абсолютно бесполезна, причем не в некоторых ее частях, целиком И полностью она бесполезна. И вот это очень сложно для нас. Здесь нам нужен Дух Святой, чтобы Он нам показал и увидел. И чем быстрее мы, так сказать, в этом убедимся, тем лучше, потому что мы тогда перестанем на свою плоть надеяться. Апостол Павел говорит, мы служим Господу, мы служим Богу Духом нашим, и не на плоть свою надеемся. Но дело-то в том, что в нашей плоти для нас неправильно, мы это как бы действительно осуждаем, и мы это отвергаем, мы считаем бесполезным. Но вот позитивную часть нашей плоти, с нашей точки зрения, мы ее холим, нежим и лелеем. И мы оставляем ее для себя. Но Бог будет нас убеждать, что наша негативная часть нашей плоти и наша позитивная часть с нашей точки зрения, так называемое добро, никаким добром не является в глазах Божьих, только в наших глазах и в глазах других людей. Но поэтому мы воспитаны, научены, мы с детства в нас вкладывали вот веру и упование в свое добро, в свою плоть, в доброту человеческую. Но на самом деле никто не благ, или иначе говоря, никто не добр, как только Отец мой, сказал Иисус. Я Иисусу верю больше. Я не верю, что люди добрые, что они благие. Даже когда Иисусу сказали, учитель благий, Он сказал, не называй меня учитель благий, потому что никто не благ, только мой Отец. Он добрый. И Он благой. Иисус знал, что Он говорил. А что о нас и о нашей плоти, Он говорит, а вы, будучи злы, можете немножко какие-то добрые даяния для своих детей как-то, так сказать, ну, проявить. Но не потому, что вы добрые, а потому, что вы злые. Вы делаете это свое вот это вот зло как-то вот, свою плоть вы просто как-то преодолеваете, чтобы кому-то сделать что-то хорошее. Здравствуйте все. Что, разве нет? Ну вот, люди смотрят на меня некоторые с удивлением. А на самом деле не ищи. Бог, Он проговорил ко мне, сказал, не ищи ни ты, никакой пользы, никакой правды, никакой праведности, вообще ничего не ищи в плоти, там ничего этого нет. Хочешь знать, что есть в плоти? Читай в Евангелии, в Слове Божьем. Оно не обманет. Мало ли что ты думаешь, все тоже думают. Индюк тоже думал. А? Это вот последнее наставление Лаодикийской церкви. Это 3 глава Откровения Иоанна. Начнем читать с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь». Аминь – это вот так есть и все. Никак не по-другому. Если Аминь, то уже Аминь. И что же Аминь нам говорит? Аминь – это свидетель верный и истинный. Аминь – это вообще так есть, это утверждение, что вот так оно есть и не по-другому. И вот Аминь говорит, начало создания Божье. Кто начало создания Божьего? Иисус Христос, конечно же, Альфа. Он говорит, Он и Аминь. Истинно, истинно говорю вам, никаких еще тут рассуждений. Да и Аминь. Знаю твои дела, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Вот Иисус говорит, что самоуверенность, самоправедность, самонадеянность – большой враг жизни верующего. Потому что, когда ты жил в грехах и в нечистотах, было намного лучше с тобой разговаривать, потому что, когда ты был холоден, ты был во тьме, в смерти, там тебе нечем было гордиться, и там не на что было уповать, там ты просто нуждался в Спасителе. И лучше, чтобы ты постоянно и нуждался бы в нем. Иисус не говорит, что лучше, чтобы ты там жил бы в этом мире с дьяволом. Он говорит, лучше бы ты был в таком состоянии, что тебе нужен постоянно Спаситель. Но так, как ты самоправеден, так, как ты самонадеян, так, как ты самоуверен, то это делает твою жизнь не холодной и не горячей, потому что горячность жизни, она не в нашей душе. Наша душа, она теплая. А Бог зажег наш дух огнем своим с небес. И Он призвал нас для того, чтобы мы пылали, чтобы мы духом пламенели. Почему? Потому что именно в этом пламенеющем огне духа и есть все добро, которое Бог от нас ожидает. И когда мы научимся в своей жизни добродетели Божьей, добродетель Божья, она не в коем случае не добродетель человеческая. Хотя мы в своей жизни должны этому научиться. Бог, Он своим словом проникает внутрь нас и разделяет между нашей человеческой добродетелью и добродетелью Духа. Добродетель человеческая признается ничем. Душевная, теплая, сама такая праведная, самозванная, хвастливая, гордая, надменная. Эта жизнь сделает не холодной в грехах, но теплой, такой вялотекущей. Многие христиане, они такие вялотекущие верующие. Посмотришь на них, они, слава Богу, уже не в мире, не в грехах, но они и не в Боге. А в чем они? Они в самоправедности, они в самодовольстве, они вот этой своей плотской благодетельности, вот, и вот это во всем этом своем человеческом добре сидят. Почему они в ней сидят? Да потому что они в ней уверены, что именно это и есть добро, это и есть богатство, это и есть красота, это и есть великолепие. Это то, на чем ставку сделал дьявол. Он пришел и теперь надмевает людей. Это дух мира, он возвышает и поднимает человеческую добродетель. То есть человека ставит высоко и не признает его испорченным, не признает его никуда не годным. Наоборот, он человека возбуждает и говорит, ты что-то сможешь, ты попробуй, ты должен чего-то добиться. Родители с утра до вечера тебе объясняют, что ты хороший, ты молодец, ты чего-то добьешься в этой жизни, ты же у меня не просто космонавт будущий или еще что-то. Они тебя надмевают уже с самого раннего детства. Да, надо детей поощрять, их надо учить, их надо назидать, но обманывать их не надо. Поэтому очень хорошо, чтобы Слово Божье звучало в твоем доме. Нам нужно призывать людей, конечно же, и детей воспитывать определенным там, так сказать, устоем нравственности, и морали, и этики, и там, и эстетики. Все это надо сделать, потому что это в этом мире ему пригодится. Но это ничего не стоит в глазах Бога. Это имеет значение в глазах людей, и нам нужно этому учиться, чтобы как-то в человеческом обществе выглядеть прилично, не обезьяной, а? Но это не значит, что ты чего-то добился и стал кем-то. Может быть, в среде человеческой. Бог говорит об Аврааме. Авраам, конечно, может похвалиться своей добродетелью, но не пред Богом, пред людьми. И вот это достижение человеческое, они делают тебя высоким в какой среде? В человеческой среде. Но ты должен понять, что ты, так сказать, можешь достигать чего-то в человеческой среде, но на самом деле это ровным счетом ничего не стоит в глазах Бога. Бог вообще плоть со всеми ее достижениями считает ничем. Если ее взвесить, она легче пустоты. Причем не плоть твоя одного, это плоть всех сынов человеческих. Если их взять взвесить, то это в глазах Божьих все пусто. Это абсолютно... Только одно надмение, напыщенность, это пышность, это важность, это знатность, это превозношение, это себялюбие, это самоправедность, это гордость, это, понимаете, это то, что свойственно дьяволу. И он в этом надмился и был сброшен с небес. Бог это не принимает ни под каким вообще соусом, но дьявол преподносит это как вот самый наивысший, элитный, высокий образ жизни, которого нужно достигать, которому нужно стремиться, которого нужно искать, пробиваться туда и в этом жить. Тогда ты человек. А что вы так все грустите-то? Мы развенчиваем все вот эти вот настроения, это дух мир. Потому что если мы думаем, что дух мира это только вот нечистота, это вот один грех. Нет, это тщеславие, надмение. На нечистоте, на грехе ты не поднимешься, не будешь тщеславным. На развитии добродетели человеческой. На развитии человеческих высот. Это называется высоты человеческие. Они существуют реально. Они есть. И они реально, так сказать, но дьявол надмил людей в то время, когда они на самом деле не такие вообще. Дьявол их надмил думать о себе вот так. И то, что считается ничем, он это все преподнес как что-то такое из себя представляющее. А? Ладно. Библия говорит, но так как ты теплый, не горяч и не холоден, то извергнут тебя из уст не холоден. Из уст моих. Но ты говоришь. Вот Бог говорит о человеческом естестве, о нашей душе, о нашей добре. Я богат. То есть это что? Это не то, что ты такой есть. Ты так говоришь. То есть дьявол, он ведь тоже говорит. Он же лжец. И он ведь приносит ложь в жизнь людей через что? Через слова, которые он говорит. Потому что людям надо поверить в эту ложь. Вообще человек так создан, что он, так сказать, способен веровать. А вера приходит откуда? От слышания. А вы думаете, что вера приходит только от слышания? Истинная вера Божья приходит от слышания слов Божьих. А вера в ложь приходит от слышания лжи. Дьявол такой же принцип использует. Для того, чтобы тебя надмить, обмануть, тебе надо говорить, ты богат. И ты, о да, я богат. Потому что ты внутри знаешь, что никакой ты не богатый, ты жалкий, ничтожный. И когда идешь спать в кровать, ты это четко знаешь. Что ты вообще существо никуда, так сказать, никакое. А? Но ты просыпаешься рано утром, говоришь, в этом мире мне надо как-то жить. А для того, чтобы здесь жить, надо чувствовать себя достойно. Я должен не потерять человеческое достоинство. Так ты его уже потерял, извини, дорогой мой друг. И не только ты, вообще все человечество потеряло свое человеческое достоинство. Что значит не потерять, когда оно уже потеряно? А ты говоришь, нет, я вот немножко поднапрягусь, и я все-таки себя сделаю достойным. Нет, не сделаешь. Это бесполезное занятие. Искать достоинство там, где оно утрачено. А как я могу это знать? Тебе надо слушать не дьявола, который тебе всякую ложь предлагает с утра до вечера. Мало ли, это могут быть уста разные. Ты слушаешь, и ты веришь в эту ложь. И таким образом приходит в твою жизнь обольщение. А как твой ум? Он поврежден чем? В то, что он поверил в ложь. И это поврежден. Как дьявол повредил ум Евы? Он стал ей говорить ложь. Как он достиг ее сердца? Через слова он стал ей говорить. Она услышала, и она поверила. И обольстилась. Аллилуйя. Никаких других вариантов. Вера не может прийти, как только через слышание. Вера в Бога. Чтобы иметь веру в Божию, нужно слушать Слово Божие. Чтобы иметь, так сказать, веру в ложь, нужно слушать ложь. Но там также срабатывает твоя вера. Посмотри, ведь человек создан верить, и дьявол это использует в государствах, в народах, в семьях, в племенах, в твоем личном хождении. Дьявол постоянно тебе говорит ложь о себе самом. Ты говоришь, то ты богат. Ну, говорить можешь сколько хочешь. Я помню, когда я в верующей семье родился, и жил. Но я так уже, так сказать, пошел на путь уже вот холодных дел, недобрых вот этих вот, благодетелей плотской. Не теплых, а холодных. Там в плоти есть две части. Холодная и теплая. Холодное — это вот все тяжкие, в которые ты погружаешься. А теплое — это вот вся твоя добродетель, так называемая, в которой ты теплишься там, как-то держишься. И между этими категориями людей большая такая пропасть. Те, которые теплятся как-то там потихонечку, они считают холодных отбросами. Считают их вообще, так сказать, ничем. Это вот как бы и есть вот опущенные люди. Вот таким я никогда не буду. Они вот обезьяны, даже хуже. А я-то человек. А вы думаете, что это не так, что ли? Но на самом деле, в глазах Божьих все. Ну да, не обезьяны. Падшие люди. Бог нас, в отличие от этих вот тепленьких, холодных обезьянами не называет. Да, я даже с верующими людьми ездил. И вот у них есть, у некоторых, из-за того, что нет откровения, они верующие. Это не значит, что ты сразу все правильно мыслишь, когда ты уверовал. Они продолжают о себе думать так высоко. Продолжают говорить. Я ездил с некоторыми верующими, говорят: о, это церковь. Миша, нужно как-то нам людей другого сорта приводить в церковь. Я говорю: ну-ка, какого ты сорта? Да. Этот человек постоянно, он качество, так сказать, ставил на людях. Какого он, так сказать, качества, какого сорта. Он говорит: вот, и он постоянно нам рассказывал про эти все, так сказать, вот подходы. Вот это общество. Первый сорт продукцию везет в Америку и в Европу. Второй сорт везет в страны, которые, так сказать, там по ниже качества. У них есть даже страны определенного рода сорта. Качество. А третий сорт везет уже в страны третьего сорта, третьего мира. Так в этом мире говорят. Есть страны первого сорта, и нации первого сорта, и народы первого сорта. Есть страны второго такого непосредственного сорта. И есть страны-изгои третьего сорта, куда в России вот как раз и попала теперь. Мы поедем сейчас в страну первого сорта, в Америку так называемую. Только для меня это все чушь собачья. Извините меня. То есть, бред сивой кобылы вся эта. Вся вот эта вот теория о том, кто какого сорта. Да? Но так говорят везде, в мире, в новостях. Нам навязывают ложь. И причем навязывают так прям убедительно. Россия возмущается. Мы тут как бы не третьего сорта. Сейчас мы всем покажем. Вы там о себе надумали первого сорта. Сами верблюды, мы вам сейчас все покажем. И вот воюют. Одни другие их унижают, а те борются, чтобы чего-то достичь. Потому что комплекс формируется. Комплекс такого вот как бы, что? Неполноценности. А почему? Потому что тебе постоянно говорят: ты неполноценный, ты третьего сорта, ты страна-агрессор, ты изгой. Ты не полно... Короче, тебе вот в грязи жить, с медведями ходить, в шапках, с револьверами, с этой красной звездой. Чушь собачью несут, абсолютную ерунду. Но их так сформировали. Он, скажем, пастор Билл стал в Сибирь ездить. Не нашел он медведей, которые ходят по улицам. А американцы, пропаганда, все время говорили о России, как о стране-изгое. И продолжают говорить. Но когда он сюда приехал, он говорит: ничего себе, так тут люди даже поумнее, чем американцы. Оказывается, мы, американцы, стали глуповатые, всему верим. Нас просто всех там... Видишь, как тут заговорили сразу все. Я разбудил настроение, не правда ли? Вот вам явный пример, что нам нужен свет Слова Божьего. Это, который все считал себя продуктом первого сорта, ушел из нашей церкви. Потому что он считает, что у нас тут народ не того сорта, не того качества, не той вот категории, ему не подходит. Он тут мучился, бедолага. Потому что он наивысшие пробы золота. Алло. Он так о себе думал. Печально, конечно, но ты же не сможешь ее заставить думать по-другому. Настоящее золото Иисус Христос пришел с небес. И он не надмевался. Был открыт доступ для каждого. Никого не унижал, никого там не, так сказать, обвинял ни в чем. Он-то знал, что человечество давно потеряло свое достоинство. И какая большая беда, что некоторые еще все считают себя достойными. Ты говори, что ты достойный, что ты богатый. Ну и говори, сколько хочешь. А? Об этом Дух Святой мне говорил. Не про меня. Но он говорил другие вещи. Я, что касается меня лично, но я в целом говорю так обширно, более широко разворачиваю эту тему. А? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь. Вот очень важно, чтобы Дух Святой дал нам знание, Он дал нам откровение. Не знаешь, что ты на самом деле давно уже несчастен, давно уже жалок, давно уже ты, честно говоря, нищ, и давно ты уже слеп, и давно ты уже наг. Как давно? Да со дня Адама все. Как только они согрешили, сразу все это и пришло на них. Все вот это. И в глазах Божьих это настолько очевидно, настолько понятно. Но без Святого Духа, как ты без Святого Духа не можешь увидеть, что Иисус есть Господь, так и своей вот этой жалости, нищеты, бедности, без Святого Духа ты никогда не увидишь. Тебе нужно откровение о том, что ты несостоятельный человек, чтобы тебе переключить свою веру с неправильных вещей на правильные. С человеческой веры на веру Божью. А это целый процесс. И он иногда занимает десятилетия. Всем привет. Люди, они ведь верят в себя не потому, что они так убеждены, а потому, что они обольщены. У них еще нет откровения. Это в отношении того, что кто-то скажет, я не обольщен, пастор, ничем. Да. А вот этот товарищ, который тут рассказывал, что он фрукт первого сорта. Он что? Он считал, что он самый продвинутый, самый просветленный, самый понимающий. Но он был в обольщении и в глубоком обольщении. И вот эта его позиция, она была такая достаточно надменная, гордая. Это опасный путь. Я ему говорил, ты так не можешь. Ты это создание Божие, и ты такой же жалкий, как они. Что? Говорю, ты такой же жалкий, как вот самый жалкий в твоих глазах. Что? Ты такой же жалкий, как самый жалкий в твоих глазах человек. Что я? Да, ты, дорогой, да я денег заработал. Да я, извини меня, учился. Да я пробился. Да я там, понимаешь, научился. И я там связи, я себе, говорю, что за дела? Что ты хочешь о себе сказать? Что ты хочешь, чтобы я тебя... Да, я хочу, чтобы ты меня оценил, и чтобы ты меня, человека первого сорта, поставил и посадил во главе. Тогда я всех тут научу, как жить. О, нет, садись на последнюю скамейку, потому что ты двоечник. Тебе надо экзамены сдавать все заново. Ты не прошел. А? Не хочешь это проходить добровольно? Пройдешь добровольно, принудительно. А вы думаете, это для тебя и для меня не актуально? Как только ты говоришь, о, вот он такой человек, а ты что, его осуждаешь? Считаешь, что ты лучше? Мы тут поймаем тебя сразу. Если задаться целью ловить кого-то. Но мы не собираемся. Мы просто заинтересованы в том, чтобы Господь открыл тебе и показал. Чтобы у тебя было откровение Святого Духа. Потому что это очень важно. Нам в своей жизни убедиться в своей несостоятельности. Откроем послание к римлянам. Апостол Павел убедился. И это было самое величайшее откровение. Это начало восхождения, я бы так сказал. То есть получается осознание своей бесполезности, своей жалости, своей нищеты, своей слепоты, своей ноготы, своего несчастья. Это отправная точка. Это, от этого надо отталкиваться и постоянно помнить об этом и знать, что ни в коем случае нельзя обращаться к тому, что является нищим, жалким, ничтожным, нагим, слепым, потому что нужно купить у Господа мазь. Но на самом деле золото огнем очищенное. Потом об этом прочтем. И вообще возьми у меня мазь. И вот этой мази. Вот надо, чтобы этот Дух Святой, который наши глаза просветит. И нам эта мазь нужна, потому что иначе мы не сможем в своей жизни по-настоящему быть успешными в Боге. А Бог, Он призвал нас быть успешными в Нем. И если мы ставим не на силу Божью, а на свою собственную. А? Это ты проиграешь всегда. Такой ипподром. Не на того коня поставил. Поставил на сивую кобылу. Поэтому она вела себя достаточно странно. Я вот катался на сивой кобыле. Это примерно вот так. Алло. И вот апостол Павел. Открыли послание к римлянам? Слава Богу. Вы знаете, что если пастор еще не осведомлен о том, что он, его плоть, мы не говорим не о твоем духе, не о новом творении, мы говорим о тебе, о твоей плоти, о том, кто ты на самом деле как человек после грехопадения. Но ведь нам надо будет разбираться, где вот это человечище, а где душа наша, душегубка. А где дух животворящий? Потому что Иисус сказал, что душа наша, вот эта, благодетель великий, она может о себе думать, что она такая богатая. Я и так спою, а я и вот так станцую, а я еще и вот это умею, и еще вот это могу. Ну, спасибо, дорогие мои, я очень рад за все, что вы можете сделать в своей душе. Идите похвалитесь перед такими же, как вы, смертными. А вот это все Богу не годится. О, да как же так? Я так выгодно хотел ему это все предложить, такой бартер устроить, я ему себя вот с таким, со своим, так сказать, богатством. А нет богатства. А как нет? Ну, а вот так просто нет и все. Ну, я же, а что тогда я Господу могу предложить? Да только не свое богатство, так называемое, в кавычках. Себя ему, себя. Жалкого, нищего, ничтожного, слепого. Себя отдай. И он начнет с тобой работать. Только не богатого, жалкого. Это я-то жалкий? Да ты что? Да ты меня унижаешь? Да я в суд, ты меня огорчаешь? Ты оскорбляешь меня как личность? Ты меня что? Я тебя в суд подам. Продай в суд на Бога. Ну, что ты? Библия говорит, Бог, Он победит в суде своем. Потому что Он праведен. А всякий человек – это ложь. О, Бог меня оскорбил. Иди судись с Ним, Он победит. Потому что Он тебе ложь не говорит. Он праведен во всех словах своих. И Он победит в суде своем. Всякий человек – ложь. Только я ложь, да ты что, да я, да на меня надеялись, да на меня, я же герой. Нет, ты продажная шкура. О, Господи. Иисус, я тебе докажу, что я герой. Все они вот здесь. Если они отрекутся, я ничего не могу сказать на их счет. Я никогда. Ты, Петр, сегодня утром ты все узнаешь о своем геройстве. Петух еще не пропоет. Ты трижды меня предашь, трижды. О-хо-хо-хо. А все говорили то же самое. И все, Иоанн только шел, но не до конца, потому что он ничего не говорил, но тоже не смог, потому что тьма была такая большая, что никакая душа не может стоять. Иисус боролся, и ангелы пришли, его укрепляли. Поэтому ты, конечно, можешь говорить, что ты богатый, ты такой преданный, верный и такой прям весь молодец и герой. Говори сколько хочешь. Но жизнь-то покажет, что это не так. Люди хотят. Господи, вот я вот тут немножко оплошал, но подожди на мне немного, я покажу, что в других сферах я ж могу. Потом не шмогла. Вот именно вот, типа это. Плоть она такая. И тогда все, горькие слезы, все по-настоящему. Разочарование в себе самом. Архи важно, необходимо, критически необходимо. И оно в жизни у каждого из нас обязательно произойдет. Придет гордость, придет и падение. Это взаимосвязано. Поэтому лучше не надо. Хочешь запланировать себе падение, тогда начинай гордиться, превозноситься и говорить о себе, что ты не такой, как Господь сказал. Кому ты хочешь доказать, что ты не такой? Не лучше ли верить Господу? Ну, Миша, ну как так можно? Ну, вот так взять всех людей, вот просто взять их и вот туда вот прямо окунуть всех. Ну, как так можно? Куда их окунуть-то? Они сами себя окунули уже давно в эту смерть. Сами туда уже все спустились, а всем еще кричат, что не-не-не, ну если ты уже сидишь в этой яме, что ты кричишь, что ты на дороге, уже ты в яме, значит, ты слеп. Это именно то, о чем Иисус говорит, ты слеп, ты ослеплен, потому что ты не видишь реальности. Во свете Божьем мы видим свет. И когда придет свет Божий, я помню, я так храбрился еще, считал, что я такой хороший. Но когда я пришел, сел, слава Богу, за молитву. Только в Духе Святом. За молитву матери, за молитву семьи моей. И вдруг Дух Святой стал показывать мне картины. Они отличались. У меня была картина в своей голове о себе самом. О молодом человеке, 14 лет. Что молодые юноши о себе в 14 лет думают, что они самые лучшие, самые правильные, самые прекрасные, самые хорошие. И еще не такие прямо, и все, у них все впереди, и они все. И вдруг раз, прямо оттуда вот, так я сидел. Неважно, сидел, короче. Лента. И я вдруг вижу эпизод моей жизни. Хоба. И в таком свете себя нехорошим. Вдруг мне Дух Святой показывает, вот посмотри на это. О, а я и забыл, Господь. И вдруг это бах на меня, и падает такие... таким тяжелым обвинением, как плита. Я уже чувствую, что я начал, моя шея гордая стала потихоньку склоняться, моя выя. Потом еще эпизод. О, бах! А потом мне уже, и так один за другим, я чувствую, что тяжесть моих вот этих всех свершений настолько тяжела, что я стал съезжать со стула вниз. И потом еще эпизод. И потом я просто рухнул на колени, упал. И чувствую, что тяжесть, она давит меня. И сейчас пол откроется. И вот эта преисподняя смерть имеет полное право меня схватить и утащить вниз. Это все, чего я достоин. И все, чего я заслужил. Бедный, да, человек. И вот оттуда я возопил, прямо из глубины вот этой преисподней, в которую уже спускался. Я знал, что Иисус есть, и я знал, что Он есть Господь. Но я таким ужасом был объят, что я крикнул: «Если там кто-то есть наверху, кто? Помогите мне, Иисус, Отец!» Кто бы там ни был, я имел в виду, что кто-то из них. Ужас такой, что это просто невыносимо. То есть вот когда откроются у людей глаза, ужас придет на их лица. Это вот та реальность, в которой они все находятся прямо сейчас. Это то, как Дух Святой действовал на собрании Чарльз Финея. Вот так он начнет действовать в наши дни, Дух Святой. Там пришел на его собрание один из главных судей. Он пришел в цилиндре весь в этом, как его, фраг с этой тростью, он ее крутил вот так вот. Что этот Совислов тут? Что этот проповедник? Что он тут возмущает город? Пришел, сел, и Чарльз Финней проповедовал ровно 5-10 минут. И когда он вышел, через 10 минут, он катался по полу, весь в пыли, они на улице собирались, как свинья, хрюкал, кричал, орал. И говорю: «Господи, прости меня», и я, говорит, «жалкое животное». И Дух Святой показал ему эпизоды из его жизни. Он показал его все вот эти постыдные дела и открыл ему, что его ждет преисподняя. Вот ровно то, что я на самом деле пережил, это ад, это ужас на лицах, ужас, когда тебя тьма поглощает, когда тебя вот этот вот, понимаете, смерть тебя, она как огненная, да, поедающая, как хотите, но самое страшное, что это смерть, она тебя готова схватить и утащить туда с собой. И ты знаешь, что ты реально это заслужил. Ужас. И люди рвали волосы на голове во время собрания Чарльза Финнея. Говорили: «Нам нужно покаяние, нам нужен Бог». Он говорит: «Приходите завтра, чтобы вы прочувствовали как следует, что на самом деле вы стоите и что вы себя представляете, чтобы покаялись по-настоящему». Алло. И 85% из тех, кто покаялся на собрании Чарльза Финнея, оставались верующими до конца своих дней. Потому что покаяние было настоящим. И вы думаете, Дух Святой, он снова будет показывать. Я не говорю, чтобы сейчас каждый загрузился. Это мазь, которую нужно взять и помазать в свои глаза, чтобы тебе раз навсегда увидеть, какая жалкая, несчастная, слепая, нагая, нищая твоя плоть. Говори ты сколько хочешь можешь, но Дух Святой, когда тебя откроет, все твои надменные слова, где они останутся? Да нигде. Ты скажешь: «Миша, я был такой». Да ты, твоя плоть, она не меняется. Там нету ничего, кроме жалости, нищеты, бедности. И рано или поздно ты должен... будешь по-настоящему, знаешь, не в уме. Я знаю, что некоторые сейчас услышат, пойдут домой, скажут: «Господи, я соглашаюсь с своим разумом». Но это полдела. И некоторые начнут: «Я хочу, Господи, увидеть, что я такой ужасный». Не надо ничего форсировать. Не надо Господу просить, чтобы тебе показывал, какой ты ужасный. Не надо. Это не для того, я говорю, чтобы каждый пошел сегодня и такие страсти испытал в своей жизни. Я вас не призываю к страстям. Я призываю вас поверить на слово. Верослышание, что плоти нет ничего в нем хорошего. Это о чем Дух Святой говорил: «Сын мой, ну не ищи, не старайся, не пытайся». Я же тебе сколько раз говорил, нету в твоей плоти ничего хорошего. Не оттуда праведность, не оттуда сила, не оттуда помощь, не оттуда свобода. Не надейся на плоть свою. Не надейся на разум свой. Не надейся на себя. «О, Господи, я ж такой плохой». А ты что, хорошим был когда-то? Какое откровение, что ты плохой. Твоя плоть плохая, никуда не годная. Откровение просто супер. Ты вот просто Бога удивили, что мы согласились с тем, что наша плоть вот такая, какая она описана в Священном Писании. Но я говорю сегодня о другом. На самом деле, если ты не хочешь в своей жизни убедиться в ничтожности и жалости в своей плоти, тебе придется в ней убедиться. И придется иногда очень так ярко убедиться. И в этом нет трагедии. В этом есть, наоборот, благословение. Потому что вот как раз мы считаем, что разочарование, почему мы разочарованы и горько плачем, потому что это трагедия для нас, но это не трагедия для Бога. Для Бога это радость, что мы перестали надеяться на то, на что надеяться абсолютно невозможно. Это не оправдывает твои грехи и твое чванство, и ханжество. Я не об этом говорю, что каждый сегодня ротозей и ханжа скажет: «О, благодарю, Господь». Да ты ханжа, ты еще не пришел в Духе Святом к откровению, что ты ничтожество. А? Это, извини меня, кто-то из тех, кто живет в негативной части плоти, скажет: О, как хорошо на меня надежда, что я, как оказывается, не быдло, но как некоторые, которые в позитивной живут, меня называют. Нет, дорогой мой друг, это не то откровение. Должно прийти откровение полного понимания, не таких низких слов, а четкого откровения в Духе Святом твоего плотской твоей несостоятельности. Аллилуйя! Твоя плоть и моя плоть одинаковая. Хотя они абсолютно уникальны. И мы все отличаемся друг от друга. Один может блистать в своей плоти в одном, другой в другом. Вот я смотрю на своих внуков. Один у меня профессор-математик 100%. Он просто, у него аналитический склад ума, он вычисляет все моментально. Все там у него, логика работает, в принципе, как у его папы. То же самое. Он может там, интересно, недавно поехал с ним в машину, помыл Матюша. Матвей. Он, короче, я уже еду, он был со мной в машине. Мы катались на санках, потом я заехал на мойку, сполоснул свою машину. Мы едем. Знаете, что он сказал мне? Спасибо, что ты помыл мою машину. Оказывается, у него три машины. Одна машина – это папы. Папа – водитель у него. Вторая машина – это мамы. Папа – водитель. Не три, больше. Третья машина – это дедушка. Субару – это его машина. Я у него водитель. Четвертая машина – это Тойота. Это отец Вадима, Леня. Пятая машина – это брат, так сказать, этого Вадима. Это все его машины. И когда я приезжаю, я должен прокатить его на его машине, как водитель. Он так решил. Я говорю, ты генерал в лампасах, еще не... Тебе нужно будет расти и не одни сапоги еще оттоптать, чтобы потом стать генералом. Но он это не знает. У него такой склад ума, он так себя проявляет. А другой, он в другом может преуспевать. Скажем, у него талант там в музицировании, у кого-то талант в искусстве. То есть у кого-то технарский там, у кого-то... То есть все разные, совершенно уникальные. Но нищие все одинаковы. Бедные все одинаковы. Жалкие все одинаковы. Нагие все одинаковы. Бедные все одинаковы. Слепые все одинаково. Это характеристика плоти каждого человека при всей его уникальности. И эту уникальность мы отличаем, потому что это все-таки Бог тебе дал. И ты даже не должен, вот то, что ты хвалишься своей уникальностью, это доказывает, что ты бедный, жалкий человек. Потому что ты считаешь это своим. В то время, когда на самом деле это доказательство твоего падения. Ты это откуда взял? Скажи. Началом всего этого являешься все-таки не ты. И ты не господин и собственник себя самого. Вот это твоя бедность, что ты об этом не знаешь. И хвалишься тем, чем... Да, уникально, слава Богу, за твои способности. Мы очень рады, потому что Бог тебе дал твою душу. И Он ее сформировал так, как Он считал нужным. Но ты хочешь предложить Ему ту душу, которую Он тебе дал, как будто Он этого не знает, и Его чем-то удивить. Чем ты удивишь того, который вложил в тебя твою душу? И говорит тебе, сын мой, дочь моя, хочу тебе объявить, что после грехопадения Адама, при наличии всей твоей уникальности, ты потерял достоинство. А ты хочешь свою уникальность преподнести как достоинство? Алло. Чиндобуста. Вот люди хотят свое достоинство наверстать тем, что они хотят прикрыть свою наготу своей уникальностью. Я такой способный. Да, некоторые, они говорят, а я вот, я знаю, что некоторые люди страдают комплексом неполноценности от того, что они маленького роста не удались. А кто-то страдает, потому что он раньше обусел, и у него, так сказать, нет кудрявой на голове, больше шевелюры, и он больше не кудрявый парень. Алло. Кто-то страдает от того, что он, ну, по разным причинам. А? И люди совершенно все уникальны, совершенно все индивидуальны, но не универсальны. А? Вы меня слышите ли? Что ты не можешь быть все во всем и везде, и все тобой, и к тебе, и вокруг тебя, потому что вокруг этой нищеты можешь закрутить другую нищету, но и бедность, и жалость, и тьму, но это никак не оценится на небе. И мы живем в этом во всем, не правда ли? И это то, что мы осязаем и чувствуем каждый день, нашу плоть, плотинушку нашу. Так вот, для того, чтобы нам в нашей жизни перейти на какую-то полезную жизнь, продуктивную жизнь, нужно понять, где вся эта продуктивность. И, конечно, она не у нас, в наших душах. При всей их уникальности, она в нашем духе, вся эта продуктивность. И нам нужно, вместо того, чтобы вот заниматься и терять время на все вот это вот свое, так сказать, ублажение плоти, заниматься назиданием и созиданием и, так сказать, возрастанием духа. Чем быстрее мы к этому придем, тем лучше. Потому что сколько времени мы тратим на эту борьбу для того, чтобы свою плоть как-то вот среди людей толкаемся, объясняем, доказываем чего-то друг другу. И это все напрасная трата времени. Абсолютно никому не нужно. Ну, докажешь, что ты мудрее, умнее, способнее, зрелее, взрослее. Ну, доказал, ну и что дальше-то? Что дальше с этим делать, скажи, с твоими вот этими всеми доказательствами, что ты такой у нас вот славный, а? Что, нужно упасть ниц и сказать, солнышко ты наше ненаглядное. Любим тебя, уважаем, признаем, склоняемся. И что? На чем повесил? То есть в человеке заложено желание быть продуктивным и половитым и успешным. Бог нас такими создал. Он, никто из нас, ни один человек не хочет быть неудачником и таким, так сказать, но жалким. Никто не хочет. На самом деле и Бог не хочет, чтобы мы тоже в этом оставались. Так быстрее убедись в своей жалости и не оставайся там, и не толкайся, не топчись ты на месте у своей ты плоти. Быстрее беги в настоящую продуктивность. Это начинай свой дух, начинай его взращивать, начинай его активировать, начинай его назидать, начинай, в конце концов, его развивать, свой дух. Не для того, чтобы потом сказать, что ты такой молодец, потому что чем больше ты развиваешь свой дух, тем больше ты убедишься в своей вот этой жалости плоти, и больше никому не будешь докучать и доказывать, что ты лучше его. Потому что это глупо. Потому что дух убьет все эти настроения. Потому что они абсолютно губительны. Они есть вражда против Бога, и они суть смерти. И мы многие в этом пребываем, сами того не замечая. Особенно, когда мы убеждены, что это не так, вот это как раз опасный симптом. Похоже, что это наоборот вот так. Почему? Потому что когда человек считает, что он живет по духу, а осуждает всех других вокруг, просто вот щедро сыпет свои осуждения, свои реплики, свои вот эти вот заключение, что все оказываются такие вот они, тут никто, а я-то духовное чадо, преуспевшее. Говорит о том, что ты далеко не пошел от них. Ты именно там же. Потому что надмеваться над другими и всех, так сказать, поливать, это не есть духовность. Это совсем наоборот. Это превозношение на духовной основе. Твоей плоти. Я такое видел в своей жизни, в жизни других людей. Нам от этого надо избавляться. И особенно, когда мы наполняемся Духом. Особенно, когда мы движемся в помазании. Особенно, когда мы находимся во святилище. Особенно, когда у нас идут проявления Духа, и мы сделали акцент на развитие Духа. Особенно тогда надо аккуратно в своих высказываниях по отношению к другим себя вести. Потому что иногда мы позволяем себе лишнее. Якобы он тут никогда радостью не наполнился. А он никогда духа, а он никогда на полу не лежал. А он, слушай, дорогой мой друг, а он вот Священное Писание, а он то, а он сё, а он... Ну, тыкать, мыкать, это, конечно... Дело такое очень простое по отношению «не суди». Первый признак твоей духовности – ты судишь себя, а не других. Первый признак твоей недуховности – ты судишь других, а не себя, всех вокруг тебя. Это опасно. Я помню, я какое-то время... Взяли курс на укрепление духа, на движение духа. И я позволял себе в проповеди так вот как бы немножко это завуалированно говорить вещи, а как бы, ну, с одной стороны, осуждая, а с другой стороны, как бы высвечивая. И вот так вот Бог потом пришел ко мне и сказал: «Ты за собой наблюдай». А это мои дети, я тебе не дал никакого права судить их. Можешь судить их дела, но не суди людей и не пытайся брать на себя такую ответственность. Они не твоя собственность, чтобы ты так легко о них рассуждал. Наблюдай за собой. Мы себе позволяем это. И потом мы удивляемся. Мы-то, извини меня, наполняемся духом. Мы-то живем в радости. Мы-то тут как бы молодцы, мы просто убежали дальше всех, мы такие прям тут умницы, мы духовная церковь, все остальные отстой, сзади нас, до свидания. Ты чем это, чем твоя бравада это? Ты сел на хорошую машину, на Порше, всех обогнал и всем сказал: до свидания, пацаны. А ты кто? Зрелый мужчина, да? А ты, пацан, не хуже, чем они. Потому что ты не можешь силу Божию вот таким образом приписать себе и начать других судить. Потому что она тебя держит. И лучше бы тебе быть поаккуратнее со своими всеми высказываниями. А? Слишком дорогая машина, чтобы ее разбить своей глупостью. Нельзя ни в коем случае силу Божию приписывать себе. И нельзя ни в коем случае начинать думать, что ты-то молодец, а остальные все как бы они... Поучиться им надо. Да, всем надо учиться. Но сначала учи себя. Потому что ты думаешь, что ты учитель. А начни с себя. Алло. Чувствуете, когда мы так говорим, сразу как бы раз и... Да, проверяем свое сердце, думаем. Да, мы себе позволяем иногда. Кто из вас согласен со мной? Если кто-то скажет: «Не, Миша, я никогда...» Значит, именно к тебе речь идет. Потому что лучше тебе не надо так надмеваться. Потому что когда Иисус сказал: «Один из вас, он тут предаст меня». И все сказали: «Не я ли, Господи, кроме одного?» Который был уверен, что это не он, он молодец. Хотя знал, что он. Вы понимаете, о чем я говорю? Не минует Шинда Буста. Ты можешь наставлять других людей только тогда, когда сам будешь пребывать в благости. Бог говорил ко мне этим утром, и Он сказал, что если ты не будешь держаться благости, а ты ее не будешь держаться до тех пор, пока ты не нуждаешься в ней. Люди, которые думают о себе, что они молодцы, неважно, на душевной основе или на духовных каких-то своих умозаключениях, что они такие прям продвинутые в духе, они не нуждаются в том, чтобы держаться, потому что они считают, что они стоят. И Бог говорил ко мне очень ясно и сказал: предупреди мой народ, будь сам внимателен, если кто-то думает, что он стоит. А можно узнать людей, которые думают, что они стоят, по одному признаку. Они слишком вольготно позволяют себе осуждать других. Почему? Потому что они считают, что они-то стоят. И когда ты думаешь, что ты стоишь, это первый признак того, что ты, дорогой мой друг, на самом деле давно не ты, ты вообще не стоишь, тебя держат. А если ты думаешь, что ты стоишь, берегись. Я тебя предупреждаю, берегись. Я видел людей, я общался с моими возлюбленными братьями, я вел их к Иисусу в бане и все. И они говорили мне: пастор, ты наш самый лучший, мы тебя любим, ты просто наше золото. Мы с тобой до конца пойдем. Я говорю: вы со мной до конца пойдете? Посмотрим на вас через 2 года. Не думайте о себе так высоко. Мы все предатели, наша плоть. Лучше бодрствуйте и молитесь, и держитесь главы, живите в благости. У вас высокая самооценка. Вы считаете, что вы-то, конечно, молодцы. Особенно по старайтам грешат и служители. Они считают, что они уже достигли и уже тут прям стоят. Будь аккуратен. Потому что никогда самоуверенность тебя не благословит, она тебя подведет. Если ты думаешь, что ты стоишь, это не значит, что ты стоишь, тебя держат. И лучше тебе держаться, чтобы остаться на ногах. За кого? За главу. И жить в благости. Ты думаешь, что ты стоишь? Бог по своей благости держит нас каждый день. Израиль, он надмился. И они отпали от веры в Бога. Отпали от благости, отпали от милости, были просто отсечены. Они высохли и были отсечены, и упали рядом с маслиной. И вот лежат сухие ветки. Смотри, сухость придет в твою жизнь, если будешь так говорить о себе. И считать, что ты-то как бы на маслине, ты-то плодоносишь, приносишь сок. Я видел это, у меня нет иллюзий в отношении себя и в отношении вас. Есть только один Господь, который силен хранить нас. И лучше бы нам об этом помнить. Вы меня слышите? И когда приходит чувство, мы-то стоим, наша церковь-то аллилуйя, мы-то в Духе Святом, мы-то идем. Дорогой мой друг, слава Богу за Его благость. Слава Богу за Его милость. И мы можем держаться за это. Каждый раз принимать от Него силу и помощь, чтобы нам стоять. Потому что никто не стоит сам по себе. Никто. А кто думает, что он стоит, это гордость и начало падения. Тебя держат, потому что ты держишься. И лучше бы тебе держаться. Потому что нет ничего в тебе такого, чтобы ты мог стоять без того, чтобы держаться. Главы. Так можно впасть в самовольное смиренномудрие, в гордость, в тщеславие, в надмение. Легко. И ты скажешь: что ты нас тут пугаешь? Что ты нас тут пугаешь? Да я никого не пугаю, я вразумляю. Да. Что меня? Бог не пугал меня ночью в воскресенье, он мне сказал: не ищи правды там, где ее нет. И вы не ищите в себе правды. Какие вы тут герои? Никакие. У нас только один герой, Иисус Христос. И так и есть, по сути. Извини меня, тебя и меня вытащили из смерти. Тебя и меня вытащили из погибели, вырвали из ада. Тебя и меня поставили на небо и сказали, вот Иисус, Он твой Спаситель, Он твоя жизнь, держись. И вдруг ты держишь за Него, и вдруг решил, а я-то стою, ребята, я-то стою. Да, ты стоял, ты молодец, конечно. Ты только и стоял, я смотрю, все эти годы. А все другие, вот они как бы не стоят, один я тут стою. Да, что-то ты забыл, что-то ты перепутал. Придется тебя кое-чему научить. Алло, ты сам к этому подведешь? Бог, Он благ и строг. Смотрите, Он не пожалел природных ветвей, а думаешь, тебя пощадит. Он возьмет и тебя отрежет. Немножко побудешь без сока. Немножко побудешь сам по себе. Немножко посмотришь, как это ты стоишь. Потом возопьешь. И потом ты снова придешь и будешь просить у Него благости. И Он тебя окажет. И потом не забывай, что эта благость, она вчера и сегодня во веки та же. Это, извини меня, не в человеческих этих всех обществах пробиться и там считать себя героем. Там, да, ты молодец, всех растолкал. Пробился, тебе просто медаль сейчас повесим. А? Здесь другое. И очень важно, если тебе в твоей жизни это откровение еще не приходило, так придет. Конечно, мы все знаем. 7 глава послания к Римлянам. Вы чувствуете, как-то энтузиазм пропал у многих? Но хорошо задуматься, не правда ли? Потому что мы можем иногда возгревать и будем возгревать, но всегда надо помнить, что мы обязаны кое-кому. Аллилуйя. Всегда причем. Аминь. Не только иногда в начале становления, а то мы... Ну да, когда я был грешник, я в Иисусе нуждался. А сейчас что, не нуждаешься в Нем, что ли? Нет, сейчас я уже молодец, стою, хожу. Да, дорогой мой друг, когда это ты вдруг начал стоять, ходить? Ты что, не понимаешь, что ты стоишь, потому что ты держишься? Прибудь в благости, держись головы. Останешься тем, кто стоит. А если будешь немножко вести себя так вот неправильно, то тебе дадут знать. Царство Божьим ради благости, потому что тебя любят. И не хотят, чтобы один такой там на небесах решил, что он стоит. И все, так сказать, прям держится и все. Нет, есть один, кто стоит, и тот, кто держится силой своего слова. Но это не ты, правда? И это не Херувим, который там пел и восхвалял и сиял. Осеняющий. И не он держал все. Он был облечен, он служил, он был помазан. На нем было великое благословение, великое доверие. Как бы Божья такая. Но он только решил, что он все держит силой своего слова. Но это был не он. Мы можем вдруг что-то решить в своей голове. Я помню, как ко мне пришли ребята. Говорят, пастор, ты что, не догадываешься, что в церкви мы все держим? Я говорю, братья. Сейчас мы уйдем, и, говорит, крыша упадет. Мы с толпы, и мы держим церковь, как мы упадем. Я говорю, аллилуйя. Если она упадет, то пускай быстрее упадет. Мы хоть посмотрим, что это за здание такое, кто его держит. Они решили, что они все держат. Потому что молодых не став, они впадают в гордость, как сатана. Впал в гордость и решил, что он все держит. А? Написано об этом. Испытывай, наблюдай, смотри за людьми, что я и делаю. И продолжу испытывать, смотреть и наблюдать все годы. Потому что в любом возрасте ты можешь протухнуть. Тебе надо уже держаться за Господа. Ага. Может быть, сочным и плодовитым до старости, а может где-то и протухнуть немножко. Но Господь... Все зависит от того, как мы будем держаться. Я видел людей, которые протухли. И у них старость была не сочная, не плодовитая. К сожалению, конечно. Но это не к суждению, а просто к пониманию, я говорю. В любом возрасте ты можешь вдруг надмиться. В любой момент. Нужно бодрствовать и молиться, и наблюдать за собой, чтобы этого не случилось. Поэтому, как бы мы все любим друг друга, мы все доверяем, но мы наставляем друг друга. Иисус говорит, бодрствуй, молись. Для чего? Чтобы не впасть тебе в искушение. Поэтому я, так сказать, тут в иллюзиях не живу. Мы тут хорошее общество, мы тут все любим друг друга, мы уважаем. В любую секунду где-то может кто-то не прободрствовать, и у него могут подняться всякие настроения. Я не говорю, что у меня нет никаких страхов, я ничего не боюсь, я уже сколько лет. Мне не страшно, я вас тут не пугаю. Я просто вам говорю, что вы, ребята, наблюдайте за собой. А? Потому что это не навредит делу Божьему, Церкви Божьей. Это нам навредит. Лично нам, всем. Ты думаешь, что я тут стою и все держу, а окажется, что совсем, дорогой мой друг, по-другому. Не столько в тебе нуждается, сколько ты нуждаешься во всех. В Церкви Господа Иисуса Христа. Потому что такое ощущение, что все во мне нуждаются. Я тут такой духовный брат. Через меня тут такая благодать. Всех я тут укрепляю. И все это замечают и говорят. И все мною, ко мне, и все моей силой. Да, дорогой мой брат, конечно же. Аллилуйя. Мы так все и думаем. Люди могут наговорить все, что хочешь. Люди получают помощь от Господа через тебя и начинают восхвалять тебя вместо Господа. Потому что они настолько еще не осведомлены, что все путают. А ты еще, не дай Бог, начнешь принимать их все вот эти вот песни. Как будто действительно так оно и есть. Конечно, ты использован Господом. Конечно, ты сосуд. Конечно, через тебя Господь говорит. Конечно, Он касается и укрепляется. Укрепляет людей. Но когда люди приходят и говорят, что через тебя, именно через тебя, а не через кого другого, именно через тебя, возлюбленный брат мой, я всегда получаю помощь от Господа через тебя. К чему это все? Это к чему все? Что именно через тебя, не через него, а вот через тебя, Господь, через тебя. Ну и что? Это к чему все слова-то? Что ты хочешь-то вообще? Ты-то человек сидишь тут. Конечно, через него, но кто тебя вразумляет-то? Кто тебе все дает-то? Че ты тут, кому осану-то поешь? Ты мне тут людей не порти. Ладно. Через кого, для кого ты открываешься, через того ты и получаешь. Потому что Иисус был на земле. Пока они для Него не открылись, Он никакого чуда не мог сделать. Пока они в Него не верили. А если ты в кого-то понравился, потому что Он тебе нравится, и Господь тебе через Него говорит, это не значит, что Господь других не использует. Это значит, что ты такой вот узкий, что тебе только один человек, вот ты способен только для одного кого-то открыться. До времени, пока Он что-то не сделал такого, и ты закрылся, и ищешь другого. Надо бежать в другую церковь, тут уже нет никого. На кого бы смотреть? А что ты сюда смотреть приходишь? На кого смотреть приходишь? А, аллилуйя! Это такое наставление перед тем, как уехать. Именно через тебя. Если бы ты открывался для других и через них бы получал. Потому что все не от тех, кто говорит, а от тех, кто слушает. Потому что твои уши для этого закрыты, для этого открыты. Потому что ты лопушок еще ушами хлопаешь своими. А? Кто нравится, кто не нравится. А лучше бы ты открылся и благословлялся со всех сторон. Написано, распространитесь, вам тесно. Нам тесно в ваших сердцах, потому что вы там пришли, братья Иакова, от Иакова там вам наговорили. Распространитесь в Коринфяне, давай, давай. Вместите нас, потому что нам кое-что нужно передать для вас. Так и в церкви тут настроения бывают. Кого-то одного выберут, и вот сидят на нем. А я что, пастор, должен смотреть на это безобразие? Нет, не будет. Будете всех любить. Попробуйте мне здесь. Я вам всем ремня дам. поясничаете, аллилуйя. Вы слышите меня или нет? Конечно, это все условно говоря. Но апостол Павел говорит, давайте-ка расширьтесь. Для чего расшириться? Потому что если вы нас не вместите, вы ничего от нас не получите. Столько, насколько ты расширился. Вот некоторые приезжают, был Мэттис приезжает, и убежали. Все, мы не едем, мы не будем. Почему? Вы сузились. Через него большое благословение. Через него дух, что движется. Я сам получил помощь благословенную через этого служителя. А в ваше сердце, все, нам не нравится. Его хахаи, тролливали, убежали. А? Ну хорошо, бегите куда хотите. А этот доктор приезжал. Вообще такую смуту. Уши, которые говорят на долларах и все. У некоторых сразу уши раз и завяли. Потому что все слушали не духом, а ушами своими. И обнаружилось, кто своими ушами хлопает и кто принимает. Кто духом, тот тяжело для восприятия чисто человеческого. Но если духом настроен, ты мог получать от духа. Потому что узнавать вещи надо не ушами, а духом. А? Вообще не надо проповедники народ качать. Не надо на их уши садиться, не надо их раскатывать, не надо им пытаться понравиться. Служите вы духом. Некоторые проповедники, прежде чем возвестить Слово Божие, они полчаса-два тратят, чтобы взять народ, чтобы им понравиться. А потом вложить в них. Не нужны вот эти все нравы. Не нужна вся эта раскачка. Не надо вот это вот людей настраивать под себя. Не надо. Это никому не надо. Это тут, извини меня, не твоя это паства, чтобы ты пытался все... Ты дели и корми людей словом. Что ты им солому свою еще пихаешь? А? У нас серьезный разговор домашний получается. Почему все должны тебя любить? Почему ты должен всем нравиться? Почему надо заискивать, заигрывать?